Евангелие от Марка, 2 глава, с 18 по 22 стих. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертоги брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Аминь. Вначале хочу вам рассказать один пример, который происходил частично на моих глазах. Однажды в наше братство перешел человек из другой религии, вообще с другой религии, восточной. И он пришел, начал ходить на собрания, начал пытаться веровать, то есть делал все как положено, как говорится, как все остальные. Ходил он какое-то время, потом принял решение, то есть покаялся, потом какое-то время ходил, пришел к крещению, крестился. И какое-то время, проведя вот в этом состоянии уже крещенного, то есть полноценного члена церкви, в какое-то время он ходил в сомнениях. И постоянно в его голове были некоторые, знаете, несостыковки между верой. Он смотрел на нас и думал, в какого-то странного они Бога верят. Какой-то Бог книжный. Он какой-то вот неживой в книге. То ли было у него, он говорит по его словам, у него был Бог живой, которого он так и не оставил, придя в новую религию. Он взял этого Бога с собой и попытался на этого Бога, то есть прицепить образ нашего Бога живого христианского. Но не получилось. То есть не сошлось. И в итоге он сделал вывод, что христиане верят в неправильного Бога, что этот Бог какой-то у нас мертвый, и взял и просто ушел из церкви. Пошел в себе обратно в религию и занялся тем же, чем он и до этого, то есть, занимался. Его вера потерпела кораблекрушение. Братья и сестры, как вы думаете, в чем его проблема? Мы с вами видим такую картину, что однажды приходят к Иисусу люди, то есть какое-то такое ощущение, что, знаете, делегация приходит. Целая делегация приходит, и судя по другим евангелистам, дело происходит вообще-то на пиру мытаря, то есть Матфея. То есть представьте себе пир, стандартный пир, там нечестивцев, то есть песни, музыка, еда, то есть все веселятся. И тут делегация заходит с серьезными лицами и направляется через весь зал прямо к Иисусу Христу. Я думаю, что в этот момент стихла музыка, все замолчали, веселье прекратилось, и все устремились взглядами на Иисуса. А что же сейчас будет? Что хотят эти люди? Как Иисус ответит на их вопрос, который они, собственно, пришли задать? Наверное, очень важно, раз эти люди решили зайти к нечестивцам под крышу, к этим блудницам, мытарям и прочим грешникам, что эти святые люди какие-то, да, зашли вот в это самое там заведение нечестивое. Наверное, это очень серьезный вопрос, когда вот человека вот так вот с пира, так сказать, выдергивают вот такой делегации, да, к какому-то разговору. Ну, наверное, прям что-то очень важное должно произойти. Итак, сегодня, если посмотреть вообще, а как можно вот к нам применить эту историю? Бывают ли у нас вот такие случаи, знаете, когда вот что-то подобное происходит? Когда есть Иисус Христос, но приходят к Нему люди и задают, ну, какие-то вот, знаете, не те вопросы как будто бы, да? Какие-то, знаете, ненужные вопросы. Приходят люди, общаются, вроде интересуются верой, может быть, вы встречали, то есть неверующих, они приходят, интересуются верой, но вот вопросы какие-то, знаете, странные, да? Я как-то работал на работе, меня постоянно засыпали вопросами, но среди этих вопросов они смеялись надо мной и моими ответами, да? То есть их цель была задавание вопросов вот на христианские темы, это вот немножко посмеяться, сказать, а какие глупые эти христиане. Ну, вот такая вот была цель вопросов. Вот сегодня нам нужно подумать, а какая была цель вопросов вот у тех людей? А сегодня вот в нашем мире, в нашем христианстве вообще бывают такие же подобные вопросы и подобные ситуации, что, может быть, и к нам так же подходят, или к Богу такими же вопросами подходят, как и вот тогда подошли с такими вопросами. Многие могут сказать, да ладно, это же бывает только у неверующих, у нас такого не бывает, у нас все правильно верят, все четко, вот как написано, строчка в строчку, никто ни влево, ни вправо не отходит. Можно ли вообще сегодня, знаете, вот пройти мимо Иисуса и вот со своими внутренними правильными убеждениями? Ведь мы все же с вами сегодня приходим к Богу. Да, кто-то с мира пришел, кто-то из семьи какой-то, да, уже верующий. Да. Но все мы пришли с каким-то, знаете, как сегодня называют модным словом, бэкграунд. То есть, да, у нас был какой-то запас своих убеждений, мы как-то прожили жизнь, у нас есть понятие, что правильно, что неправильно, что грех, не грех. И мы с этим ко всем приходим однажды к Иисусу Христу. И дальше уже вот действие от нас, да, какое-то требуется. Мы можем это все оставить и сказать, ладно, Господи, учи меня, либо можем попытаться, то есть, Бога в свои рамки вогнать и сказать, ну вот, должно быть вот так вот, я же всю жизнь жил, это вот было правильно. Терпят ли сегодня вот кораблекрушение веры какие-то верующие из-за вот таких вот рамок своих убеждений, да? Может быть, у вас есть лично какие-то знакомые, которые ушли из веры, вот абсолютно, знаете, вот с нашей стороны правильного, так сказать, правильного понимания библейского, ну, может даже быть глупые, знаете, какие-то вот такие, не знаю, вопросы или глупые утверждения, из-за которых вот люди ушли из церкви. Вот один парень молодой ушел из церкви, знаете почему? Он ушел с такими словами. Он сказал, я надеялся, что Бог поможет мне оставить мои грехи. Я думал, что вот они бах и исчезнут все очень резко. Но Бог не помог, значит его нету просто. Вот такая логика у человека, то есть сработала. Сегодня я бы хотелось бы задать вопрос, а что, есть ну, где-то лучше средство, лекарство от греха? Может быть, ты со своей стороны что-то не сделал, да? Бог со своей стороны все сделал. Может быть, ты, так сказать, таблеточку ты не принял от греха, не доверился Богу, да? Ну вот абсолютно противоположный вывод, да? То есть мы здесь читаем о другом, он вообще о другом, но при этом он ушел со своим пониманием, что он правильно сделал. А вот Бога, оказывается, нет, Бог неправильный. Бог ему не помог. Ну вот. Знаете, какая-то несовместимость, да, может быть, ваши какие-то знакомые по другим причинам уходили из церкви, может быть, люди их расстроили, или мне сказали, да это плохая церковь, есть другая церковь, или не буду ходить в эту церковь, они все плохие, буду сам веровать где-нибудь там, может быть, в душе. Могу ли я вообще сам вот сегодня прийти к каким-то убеждениям неправильным и в итоге уйти от Бога, или остаться своими убеждениями и выбрать свои убеждения вместо Бога? Вот есть ли над нами какая-то такая, знаете, опасность тоже, грозит ли она нам, как вот некоторым тем, кто уже ушел из веры. Ведь мы с вами живем в век, когда, знаете, уход из церкви просто становится массовым. Недавно читал статистику, в Америке в районе 95% людей ходят в церковь максимум один год. То есть пришедшие люди, то есть они год, через год смотрят, те же люди есть или нет, 95% вообще нету. Осталось только 5%. Ну, у нас, может быть, статистика, конечно, получше, но все равно тенденция-то она есть. То есть очень много верующих уходит из церкви сегодня. Самый главный вопрос, наверное, это в какую версию Бога верю я? То есть может ли быть моя версия Бога отличная от того Бога, который есть в Священном Писании, который есть на самом деле? Вот моя личная версия, она точно соответствует? Или может быть где-то вот я ее немножко подкренил, да? То есть где-то она наклонилась, где-то она отошла от Бога? Самый главный вопрос, наверное, который вот должен возникать при прочтении этого текста, это такой вот, как не подстраивать вообще Бога под свою веру? Как не подстраивать Бога под свою веру? У каждого же из нас вера. Вот давайте посмотрим вот эту вот картину, вернемся к ней, да, вот этот пир. Пир мытарей и грешников, да, на который приходит делегация. Они приходят, как бы, и до этого, если смотреть контекст выше Евангелия от Марка, и претензия до этого, то есть, была ученикам, то есть, от людей, да, от книжников, фарисеев. Они говорят, а почему это ваш учитель пьет и ест с мытарями и грешниками? То есть Иисус ему ответил, что он пришел спасти вообще-то больных, нуждающихся. То есть, получается, они уже тогда делали попытку, знаете, на этом пиру, то есть уже испортить праздник. Хорошо, но они получили свой ответ. Теперь приходят люди, и уже вторая попытка закончить, так сказать, праздник, да, и что-то изменить. Происходит та ситуация, когда люди, то есть, что-то подразумевают в своем вопросе. То есть они приходят к Иисусу и начинают говорить про пост. Он даже так у нас называется в Библии, про пост. Они подразумевают, что сейчас время как бы поститься, а вы сейчас пируете. То есть, причем вопрос, ну, здесь как бы он задается не про Иисуса, как будто бы, а про его учеников. Ну вот, надо подумать, а точно ли адресат этого вопроса и вообще этот вопрос направлен именно к ученикам? Или, может быть, все-таки это вопрос, он косвенно к Иисусу? Или напрямую к Иисусу? Просто ну, разговор речи пока идет про учеников. Потому что, ну а кто еще ответственен за поведение учеников, которые сейчас пируют с грешниками? То есть, кто, если только не Иисус? Тем более, предыдущая речь, она же была про Иисуса. То есть, точнее, опять же, да, про Иисуса была, собственно, речь. А теперь еще один вопрос, следующий. Первый вопрос был, следующий вопрос. Если дальше посмотрим Евангелие, следующий вопрос уже будет про то, как ученики, почему-то они едят хлеб в субботу, то есть срывают руками, мелят его, то есть руками вот так вот. Там следующая будет претензия. Потом история про субботу продолжится, то есть люди подойдут и будут смотреть, а исцелит ли он Сухорукова в субботу или нет. То есть, понимаете, есть какие-то, значит, у людей внутренние убеждения или даже, может быть, внутренние правила, которые они постановили. Тогда было, то есть, правильным поститься один раз в неделю. То есть, был такой некоторыми людьми избранная такая, знаете, может быть, заповедь, постановление. А, в принципе, а что плохого поститься? Ну, хорошая же вещь поститься, правильно? То есть, хорошая, благочестивая вещь обсуждается. И приходят эти люди, и вот, знаете, какая-то вещь благочестивая, и ей вопрос задается. Но вопрос-то не зря задается. Вопрос-то задается-то специально Иисусу. И прямо во время пира, то есть не после пира. То есть разговор какой-то как будто бы очень, знаете, важный. Получается, что они приходят и подразумевают, что они сейчас не должны пировать. То есть вот какие-то люди, то есть идет некоторое сравнение. Да, вот есть ученики фарисеев, есть ученики Иоанна Крестителя. И они, получается, правильно делают, что сейчас постятся. А вот Иисус и ученики, они неправильно делают, что они сейчас пируют. Получается, уже подразумевается в вопросе, что они делают неверное. Соответственно, значит, Иисус, то есть какое-то неверное учение принес, раз его ученики так себя ведут. То есть, значит, у людей есть, видимо, сомнения в Иисусе Христе. А вообще, почему этот вопрос задается? Почему вообще эти люди откуда-то приходят? Причем кто приходит, да, там в некоторых текстах написано, что это как бы, ну, тоже были какие-то ученики. Ученики Иисуса Христа, они здесь на пиру вместе с Иисусом. Почему какие-то люди вообще приходят на этот пир? Разве они уже не должны быть на этом пире, если они такие богобоязненные и преданные Богу? Получается, пришел Мессия в Израиль. То есть Мессия – это центр всей Библии. То есть Иисус Христос – прям центр самый. То есть весь Израиль жил ожиданием Его прихода. Потом этот Мессия, то есть ходит Иисус по городам, поселению, что-то делает, а почему-то некоторые люди не подчиняются Ему и ходят, задают какие-то каверзные вопросы, пытаются на чем-то подловить, или, может быть, как-то вот этим вопросом, то есть понизить авторитет или задеть, то есть что-то такое. А почему они не с Иисусом? Они же должны были подчиниться Мессии, конечно, должны, но почему-то они вот приходят, какие-то правила придумывают, то суббота, то грешники, то еще что-то, то есть, ну, находят причины, знаете, какие-то. А в чем сердце проблема-то? А сердце проблемы в том, что нету веры в Иисуса Христа. Нету доверия Иисусу Христу, поэтому возникают вопросы. Поэтому надо вот так вот прийти бестактно, просто ворваться на этот пир и начать задавать какие-то вопросы. Про этих же людей, которые сидят рядом. Они вообще-то слушают про себя сейчас, да? Они тоже понимают, что в Израиле сейчас пост, а они там пируют, да? Или до этого им прямо было сказано, прямо при них, да? Как это твои ученики там едят, точнее, как ваш учитель ест с мытарями и грешниками за одним столом? Это разговор происходит в контексте пира. Как, интересно, чувствуют себя те, о ком идет разговор? Наверное, не очень. В общем, эти неверующие, они как бы ищут аргумент для того, чтобы дальше не веровать в Иисуса Христа. Так же, как и многие люди, то есть ищут часто аргументы и подтверждение своей веры какой-то. И для этого задаются некоторые вопросы или имеются вероубеждения некоторые. Доходят люди даже, знаете, до такого ожесточенного неверия. Вот чуть дальше, вот после вот этих вот разговоров с фарисеями, дальше они предпримут уже, знаете, такой последний, наверное, аргумент, который останется у них. Вот железный аргумент, который сломать, ну, очень сложно. И, ну, не то, что сложно, знаете, сломать, а он просто, он и бездоказательный, и опровергнуть его нельзя. То есть это как, знаете, вопрос существования Бога. Некоторые говорят, а вот нету Бога, докажите мне, что Он есть. Так можешь наоборот спросить, а ты докажи, что Его нету. Причем доказать, что его нету, гораздо сложнее. Надо везде посмотреть. Ты везде посмотрел? Или ты где-то не проверил? Может, он там где-то? Может, в космосе ты его искал? Или на Земле во всех уголках был? То есть. И вот тут получается похожая история. Они впадают в ожесточенное неверие и говорят ему в итоге после этих событий, после этих разговоров. Они говорят, да он вообще-то исцеляет силой Вельзевула. Он точно не от Бога. Ну вот как опровергнуть этот аргумент? Иисус, конечно, опровергает, да. Но это как бы их... Их вот это утверждение даже невозможно доказать, какой силой, что у них есть какой-то детектор, приборчик, который измерит, какой силой. И Иисус им то же самое говорит, а ваши сыны-то, они какой силой исцеляют? Пусть они вам и будут судьями. И в итоге Иисус, вот, отвечая на этот вопрос, да, он дает такой хороший ответ, который может быть не сразу понятен, глубокий ответ. Иисус им, по сути, говорит, сравнение текущего времени. То есть он делает сравнение, по сути, люди говорят ему, то есть сейчас не время пировать, если упростить вопрос, да, а они пируют. А он им отвечает, а сейчас вообще-то правильно они делают. Сейчас не время делать пост, сейчас время как раз-таки быть рядом с Мессией. Пировать сейчас время, а потом, когда Мессии уже не будет, когда уже Мессия отнимется, тогда уже время как раз-таки уже печалится. Тогда время поститься. А сейчас вы вообще-то не на той стороне. Сейчас надо пировать вместе со мной, учиться у меня сидеть, сидеть благовествовать этим грешникам, спасать их. А они приходят и задают каверзные вопросы. Красивый ответ Иисуса Христа. По понятиям того времени, на время свадьбы, то есть ответ Иисуса, он говорит, могут ли сыны чертога братского, свадебного, да, то есть поститься на свадьбе? Конечно же нет. И даже это было прописано, да, тогда в вере людей, да, то есть находят это в заметках, да, что на время свадьбы отменяются любые трауры. То есть на время свадьбы посты, они все, убираются на время, да, потом можешь после свадьбы поститься. Сейчас на время свадьбы нет. И это была, то есть, нормальная ситуация, что люди на свадьбе не постятся. Иисус специально им приводит такую ситуацию, да, что а жених-то вот пришел, жених Мессия, он здесь. Время радоваться, время веселиться. И написано в другом месте, многие пророки желали видеть то, что вы видели. И Авраам это видел и возрадовался. То есть время радоваться, время веселиться, время учиться у Иисуса Христа, а не задавать какие-то каверзные вопросы, чтобы подтвердить какое-то свое неверие. Или, может быть, других вести в сомнение. Какая у них там была цель? Самый главный вопрос, то есть это как не подстраивать свою веру, точнее Бога под свою веру, как нам не подстраивать? Нужно верить Иисусу, Он дает правильные ответы. Вот казалось бы вопрос поста, вроде все о нем знали, все его применяли, но в текущей ситуации Иисус дает новый ответ. Он может быть немножко несовместим или с первого взгляда несовместим с их учением, их пониманием, но он более правильный, потому что Иисус понимает суть происходящего. Он жених, он главный, он дает правила. Сейчас время пировать, сейчас время учиться у Иисуса, а не время задавать какие-то вопросы и, наоборот, уходить от веры. Знаете, вроде какая-то банальность, но на самом деле даже банальности иногда вот... Мы иногда и промахиваемся даже в каких-то банальностях. Вот сколько нас много верующих, мы вроде все учимся, все учимся любить, но вот так походишь, пообщаешься, где-то грубость, где-то, может быть, еще какая-то некрасивая черта. Но все мы с вами не безгрешны. Каждый из нас, то есть, где-то, может быть, и неправильно понимать даже Иисуса Христа. Где-то, может быть, свою линию гнуть, где-то жесткие люди бывают. У меня один родственник говорит, так, говорит, это вы, говорит, верите в доброго Иисуса. Говорит. На самом деле Иисус не был добрый. Говорит, вспомните, как он с бичом там был, выгонял. Говорит, это вы верите в доброго Иисуса. На самом деле Иисус был не такой. Представляете себе, то есть человек, ну, ДВРовец, то есть он вырос в верующей семье, но почему-то он дошел вот до такого представления Бога. Почему так? Да можно, в принципе, даже с ним не знакомиться, чтобы понять, почему он дошел до этого ответа. Он просто сам такой же. Он сам не сильно добрый, он сам вспыльчивый, поэтому он говорит, ну, я вот такой же, как и Иисус, а Иисус, вот, он, оказывается, у нас недобрый. Ну, вот такая вера у человека, ДВР, член церкви, все как положено, воскресную школу ведет. Иисус дает правильные ответы в этой истории. Он дает хороший ответ, чтобы люди это могли применить. И сегодня нам такое же с вами и применение, наверное, как и им. Оно, может быть, прямо не звучит, но, по сути, это время, когда нужно довериться Богу, когда нужно применить то, что Он говорит. Просто вот довериться. Ты не понимаешь что-то? Это противоречит каким-то религиозным правилам, людьми составленным. Надо просто довериться Богу. Не всегда мы понимаем Бога, но всегда доверять и подчиняться Богу – это наша обязанность прямая, как верующих. Дальше история проходит, то есть ответ дан, и дальше даются две притчи, поясняющие ответ Иисуса Христа. То есть Он им приводит два примера. Один про старые мехи, новые мехи и вино. Другой про одежду, ветхую, новую, заплаты новые. И в этих примерах можно увидеть, знаете, некоторые такие тенденции, да, или общие черты некоторые. Заплата новая. Учение Иисуса Христа, кто-то может сказать, что оно новое, на тот момент особенно. То есть оно местами где-то не похоже на Ветхий Завет, но мы же понимаем, что Ветхий Завет, он весь про Иисуса Христа. И оно, как может быть, звучит для них по-новому. И они должны выбрать, подчиниться этому новому или следовать старому. И вот поэтому, может быть, здесь оттенок такой, знаете, большей силы, большей прочности. Вот новое вино, оно такое более динамичное, а старые мехи не выдержат его. То же самое с одеждой, да, то есть пример. Как будто, знаете, он побуждает выбрать вот новое, побуждает выбрать веру в Иисуса Христа, то есть встать на его сторону. Если совмещать, пытаться вот старое с новым, и пытаться вот, особенно с приоритетом старого, ничего хорошего не получится. Новый Завет, он лучше, чем Ветхий Завет. Хотя, к сожалению, сегодня есть люди, которые выбирают и Ветхий Завет, и много уклоняются в Ветхий Завет. Да, посчитайте хотя бы, сколько храмов есть, сколько воскурений, сколько чего, то есть образцов Ветхого Завета. Есть люди, соблюдающие субботу, и к нам могут подходить такие люди и говорить: смотрите, вы неправильно делаете. Вот это у вас неправильно. А нам что нужно делать в этот момент? А нам нужно смотреть на Иисуса и говорить, слушать Его, смотреть, как Он говорил, не сомневаться, не искать вот эти вот какие-то каверзные вопросы к Нему, да, а именно просто доверять. Доверять, читать Писание и применять это в своей жизни. Надо открытым быть к тому, что говорит Иисус Христос. Даже это не совпадает, если с нашими убеждениями. Какие здесь вечные богословские принципы можно увидеть? Первое, наверное, вот здесь люди подходят, ну, они вроде прямо не осуждают, но понятно, что в сердце их есть осуждение. Они осуждают учеников Иисуса Христа. Но они не знают вот всей, не видят всей картины. И вот у нас часто, знаете, бывает так, что мы приходим, видим, как кто-то что-то делает, и у нас осуждение в сердце рождается. Да? Но написано, что потом в последнее время только откроются все тайные помыслы человека. Потом будет видно, кто что и как плохо сделал. Сейчас нам очень трудно судить, но, к сожалению, мы очень торопимся с вами судить. Также в этом тексте Иисус упоминает о том, что жених будет отнят. То есть здесь в этом тексте заложено, знаете, такая посыл некоторый наперед для людей. Да? То есть когда Иисуса Христа не будет с учениками, тогда это будет время им поститься. То есть Иисус Христос в этот момент, сидя с этими пирующими грешниками, Он пришел, чтобы их спасти. И Он понимал, что Он будет спасать их не только учением, не только добротой своей, не только тем, что Ему им сейчас проповедует, но и потом Ему придется зайти на Голгофу, умереть ради этих грешников, тем самым прийти к своему воскресению и спасти их. Это Его предназначение. Он это видел, и Он заранее об этом людям говорит. Если вот так вот подвести итоги всей этой истории, то нужно просто вот сделать несколько пару простых выводов. Первый вывод, что нужно доверять Иисусу Христу, даже если мы не понимаем, что происходит, даже если это не соответствует нашим внутренним убеждениям, нужно принять все равно точку зрения Иисуса Христа, потому что Он Бог, Он Сын Божий. Кто лучше Его знает, как нужно? Нужно доверять Богу. Давайте же будем молиться за то, чтобы Господь всегда управлял нашей жизнью, за то, чтобы мы всегда могли уповать на Него, за то, чтобы мы всегда бы взирали на Него, восхищались им и не поддавались никаким сомнениям, чтобы наша вера, она всегда была на стороне Бога, даже если многие обстоятельства против.